Здравствуйте! Это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь». Лекция третья. Речь, обращенная к телам. Заговоры. Часть первая.
Когда какими-то вещами занимаешься очень долго и знаешь про это сильно много, то на самом деле построить высказывание сложно. Сегодняшнее меня прям ввело, то есть я туда, то есть то сюда, то есть, в общем, шла юзом, когда готовила наш сегодняшний разговор, потому что тема такая, да. Мы будем говорить про магические практики, про целительские практики, которые мы наблюдали, описывали, расшифровывали, публиковали. И самое первое, первый опыт мой такого рода был в 1993 году, когда вышла такая смешная книжка, которая называлась «Традиционная магия в современной записи». Ну, в общем, такая вот маленькая, тоненькая. И туда вошли записи Пинежские, по-моему, Вологодские. Ну, то есть те, что на ту пору были. Ну, и дальше шло дело и шло. И я не знаю, кто из вас имеет. Сколько уже, получается, 4 года тому назад. Вышел в 2020 году двухтомник «Магические практики северно-русских деревень». С тех пор еще какое-то количество времени прошло, и думать я про это не переставала. На этом пути у нас была еще такая история, мне кажется, ну, в любом случае расскажу. Дело в том, что, ну, конечно же, интересно, а почему кто-то произносит слова, а у другого кровь останавливается? Ну, же интересно, согласитесь, да? Или чири проходит? Или утин. Ну как же это так? Что это все такое? Да? Почему это работает? И в отношении объяснения этого феномена, ну, вы можете себе представить, сколько всего существует самого разного. Но, как ни странно, антропология, которая должна была бы этим заниматься, занимается чем-то рядом. Потому что, ну, на самом-то деле интересует, а как так вот словами можно лечить? Психологи знают, что словами можно лечить. Но я бы задала вопрос практикующим психотерапевтам. Вы как, кровь-то останавливали? Аль что? Не уверена, что вы достигли таких высот. Да? А наши прекрасные собеседники сами удивляются, но почему-то ее останавливают. Я писала в этой статье к магическим практикам о том, что в какой-то момент времени мне очень хотелось найти возможность сотрудничества с нейрофизиологами, физиологами, и, ну, то есть с теми, кто работает внутри естественно научного знания, которые бы посмотрели на эту практику со своей стороны. Вы можете найти начало этой темы в видео, которое, насколько я понимаю, уже мы выложили на нашем YouTube-канале на Прогмеме. В 2012 году мы собрали семинар, который назывался «Техника тела». Дело в том, что он лежал невыложенным, соответственно, вот 10 лет. Хотя мы туда, ну, пригласили самых разных прекрасных людей. Там были лингвисты, там были психологи, там были врачи, остеопаты, лингвисты, занимающиеся редкими языками и так далее. То есть у нас там была там хорошая команда, и это такой семинар, ну, то есть он состоял из того, что мы показывали им примеры, которые мы привезли, видео и аудио, и рассказывали то, что мы наблюдали, и предлагали участникам каким-то образом прокомментировать, что же мы такое видим. Кое-что там забрежило, то есть какие-то вещи, ну, во-первых, поскольку, не знаю, оголтелых материалистов там не было, да, никто не кричал там доколе. В общем, как-то пытались понять, что там происходит и про что такое люди говорят. Но, во-первых, очень часто сами ученые вдруг оказывались не учеными, а фольклорными нараторами, вспоминая случаи из жизни. То есть никак было не взять вот эту рефлексивную точку, не занять. Мы все время соскальзывали. Либо немедленно соглашались и говорили, что да, конечно, этому 100% есть объяснение. Но и то на самом-то деле не работает, потому что не выстроена какая-то связь, да, которая бы вот этот мост расстроило. Дальше, это был 2012 год, шло время, и вот в 2018 году у нас не случился большой проект, то есть точнее, мы его придумали, мы его написали, он был подан на грант. Это был проект между тремя институциями, нами на ту пору, да, сотрудниками СПБГУ, Институтом лингвистических исследований и Институтом Павлова, который, да, Институт физиологии Павлова. И они как бы рискнули тряхнуть своей репутацией, мы подали такой большой проект по исследованию направленного воображения. Их это не интересовало с точки зрения реабилитации, которой они, ну, в смысле, которую там в том числе они занимались, да, и подходом к реабилитации после травм разнообразных и боевых действий. А нас это не то чтобы интересовало, но мы на ту пору вдруг обнаружили вещь, которую, как ни странно, антропологи плохо фиксировали. Так вот, вопрос был в том, а что происходит в голове того, кто заговаривает? Что он должен представлять себе, что он должен чувствовать, должен, не должен, да, что вообще с ним происходит в тот момент, когда там, я не знаю, Чири заговаривается, что нужно делать. И по той причине, что у филологов всегда была установка на то, что говорить. Потом, слава богу, мы догадались, что нам нужно спрашивать не то, что говорить, но куда ты еще пошел, куда посмотрел, да, ну, то есть, что делает твое тело, что и что происходит на этой сценической площадке, мы это фиксировали. Но вопрос о том, а что нужно думать в этот момент, или а как вы думали в этот момент, и что вы чувствовали в этот момент, и что должно чувствовать в этот момент. Эти вопросы практически не задавались. Почему это так? Ну, собственно говоря, это очень понятно, почему это так. Потому что вопрос про чувства – это вопрос, у нас известно, чувства там какие-то есть, мало того, чувства путают с каналами восприятия. А так там гнев, радость, там что-то. А вот если мне стало как-то тяжело, когда Марья Ивановна поближе ко мне подошла, у нас, да, такого инструмента для чувствования нет, и этот инструмент не развит. Ну, то есть не развито внимание к тонким состояниям тела, которые реагируют на «я здесь сейчас». В той культуре, в которой мы работаем, это такого рода чувствилища тонко разработаны, и есть формы реагирования на них. И здесь я как раз перейду к этим самым чувствилищам и формам чувствования. Так, а нет, договорю про проект. Значит, проект был про направленное воображение, потому что мы с нейрофизиологами обсуждали тот факт, что наши собеседники говорят о том, что нужно обязательно все представить, когда ты заговариваешь. То есть не сказать, а визуализировать. Это было случайное высказывание, когда один из молодых мужчин, там 30-35 лет, рассказывал записывающему его студенту о том, что, как он кровь останавливает. И он типа: ничего другого я не умею, вот не знаю вашу магию, вообще не понимаю, что это такое, но вот научили, кровь останавливать могу. Он произносит очень простой текст, но потом, и говорит о том, что, значит, там жена смеется, что вот к тебе идут, кровь останавливают, какой-то придурок. В общем, вообще все потешаются, но кровь он останавливает при порезах всяких вот травмах. Когда он начинает проговаривать, это был заговор, там шла баба, за бабой шла собака пала, кровь перестала. Ну, какой-то такой вот простенький текст. Он как бы дергает своего собеседника, говорит: ну ты представь, шла баба, за ней шла собака. Да? И в самом интервью слышно, что он настаивает на этой визуализации, которая, ну, собственно, с этого момента мы стали спрашивать, а что надо подумать? Или в каком состоянии надо быть? Да? Картинка, конечно, тут же стала меняться, потому что, естественно, пока у тебя нет вопроса, у тебя не будет ответа. Ты будешь получать все время подтверждение своим собственным убеждением и представлением. Вот. И вот на этой точке мы встретились, мы написали этот проект, и денег нам, как вы догадываетесь, не дали. сочли это неактуальным для исследования, хотя мы запрягли огромное количество людей. Тогда, когда мы, ну, то есть в 2018 году, когда мы писали этот проект, я читала самые разные статьи по этому поводу, в том числе и в медицинских изданиях, и обнаружила, что был такой документ, который был издан Всемирный, чего-то там здравоохранение, ВОЗ, как расшифровывается, Именно. Вот Всемирная организация здравоохранения в 2013 году издала документ, посвященный традиционной медицине. И очень, ну, он интересный, очень хороший документ. Потому что дело в том, как вы, наверное, знаете, что в разных странах традиционная медицина существует на разных основаниях, и у них разные права. Так, например, там в остеопатии в американской медицине включена в медицинское образование, а иногда и в страховку. Или, например, в Китае, в одном и том же учреждении ты получаешь и доказательную медицину, тебя лечат и таким образом, но есть и традиционная медицина китайская. То есть текст Всемирной организации здравоохранения был направлен на то, чтобы в разных странах включались, то есть в том, чтобы запустить процесс инклюзии традиционного знания в медицинское знание. Мотивация была разная, в том числе связанная с экономическими соображениями, но суть в том, что установка была на то, что это знание должно быть каким-то образом вовлечено. Но когда ты начинаешь с этим делом разбираться, то становится понятно, что главная причина невозможности этого объединения, невозможности инклюзии, связана с двумя принципиально отличающимися установками. И вот здесь мы подходим как раз к феноменологии и так далее. Установка доказательной медицины предполагает повторяемость и проверку посредством неких внешних данных. В цифрах, не знаю, измерение давления, показатели химическому показателю крови и так далее. То есть, в принципе, пациент нас интересует, но это его некие субъективное мнение о том, что он такое чувствует. Ну, а субъективного мнения врача вообще никто не спрашивает, да, у него тоже должно быть все абсолютно доказательное. Соответственно, ничего, у нас полнолуние, мне сказали. Да? Когда у меня полнолуние, у меня там болит голова. Это твое личное мнение. А вот, ну, если будем всегда на полнолуние мерить тебе давление и выяснится, что оно повышается, то, скорее всего, ты, как это, метеочувствительный, но это уже почти прописано в этом в медицине, или сильно внушаемый. Понятно, да? То есть для доказательной медицины важным является некая внешняя объективная оценка, и вообще неважным оказывается внутренний опыт. Ну, то есть внутренний опыт имеет статус опыта субъективного, а следовательно, сомнительного. Потому что кто ж тебя в твоем батискафе проверит, что ты там чувствуешь? Соответственно, в традиционных культурах, практически во всех, самым главным является этот самый внутренний опыт. И поэтому, если как только появляется, кто-то у меня появлялся, Марья Ивановна, да, если появляется Марья Ивановна, а у меня болит голова, то нужно посмотреть, а в следующий раз Марья Ивановна появилась, и у меня опять заболела голова. Ага, говорю я, пожалуй, я не буду встречаться с Марьей Ивановной. Или подумаю, что у нас с Марьей Ивановной не так. Но это я уже немножко забегаю вперед. То есть основанием для целительской практики и, ну, назовем это традиционной медициной, хотя это не совсем правильно, будет опыт пациента, опыт того, кто испытывает какой-то недуг. Но не менее важно то, что основанием будет для практики то, что испытывает привлеченный к пациенту. Как обычно, я предложу вам несколько чужих тезисов и попробую, отталкиваясь от них, рассказать то, что мне хочется рассказать. Цитата из Мерло-Понти в качестве эпиграфа. Необходимо отбросить предрассудок, согласно которому любовь, ненависть или гнев являются внутренними реальностями, доступными единственно тому внутреннему свидетелю, который их испытывает. Гнев, стыд, ненависть и любовь не являются психологическими фактами, скрытыми в интимных глубинах другого. Они представляют собой типы поведения или стили жизни, видимые извне. Они находятся на этом лице или в этих жестах, а не спрятаны за ними. Очень-очень давно, то есть в какие-то 90-е годы, вот когда это вышло, выписала для себя это замечание, потому что история меня всегда... Ну, не всегда это сильно сказано, но, наверное, уже вот в каком-то более-менее зрелом и адекватном возрасте меня всегда вызывало смущение то, что люди даже разного возраста полагают, что то, что они испытывают, можно скрыть под маской, которую они тебе предъявляют для ролевой игры. Хотя это настолько торчит из всех ушей, волос и так далее, это так видно, что... непонятно, что с этим делать. Но я думаю, что мое понимание вот этого случилось, я многократно рассказывала эту историю, но она для меня была очень важной. Это была моя вторая экспедиция в качестве руководителя, 1990 год. Мы были на Северной Двине, в деревне Топса, где я подружилась с нашей соседкой, то есть мы жили в школе, как это часто бывает, а рядом был дом, в котором жила молодая женщина, или там была, ну, она чуть меня была старше, там, ей было 30, может быть, 2-35. Я как раз действительно про это часто говорила. В какой-то момент мы уже там... Она в том числе, например, говорила, что ей стало интересно, как бабки заговаривают. Ей очень хотелось попробовать позаговаривать. Я говорю, ну давай ты что-нибудь попробуешь такое, а что ты можешь сделать? Ну, может быть, у кого-то какие-нибудь прыщи на лице, давай мы сведем прыщи, сказала она. Да, и тогда, значит, все у нас типа и получится. Я спросила страждущих, нет ли у кого какого прыща, который свести можно, а мы бы посмотрели на то, как это происходит. Человек с прыщом подставился, все это происходило, да, и, собственно говоря, это был чуть ли не первый такой сеанс, на котором я лично присутствовала. Во-первых, что она сказала, что нужно, чтобы были закрыты все двери и окна, потому что сквозняк не должен гулять, и никто не должен помешать. А дальше она набрала в банку воды, взяла нож и стала произносить заговор, но при этом она произносила заговор на вдохе. Я не знаю, кто-нибудь из вас пробовал таким образом? Это я вот даже не могу вот это воспроизвести. То есть такая странная техника говорения, да, когда ты произносишь не тогда, когда ты выдыхаешь, а когда ты вдыхаешь. Но это я прямо вот сейчас вспомнила для примера. Потом, уже много позже, когда мы занимались ритуальной речью, мы обнаружили еще одно такое говорение, тоже на русском севере. Таким образом говорили участники... святочных увеселений. Ну, в смысле, те, которые изображали шуликунов. Но это так, к слову. История не про то, а история про то, что вот мы уже довольно долго пообщались с ней, когда в какой-то из дней она пришла и сказала, почему твои девки пошли все той же Марье Петровне условной. Я говорю, что такое вот Мария Петровна, там нам все говорят, что она женщина такая уважаемая, так много всего знает. Она говорит, ну ты что, с ума сошла? Ты что, там глаза у тебя где? Я говорю, а что с моими глазами не так? Ну, в общем, слово за слово, да, она говорила мне о том, что я, будучи женщиной взрослой уже, должна точно отличать, кому надо ходить, к тому не надо ходить. И что это есть качество моей, зрелости. Хотя на ту пору было мне лет... то ли 28, то ли 27, что-то в этом роде. Но с ее точки зрения уже достаточно для того, чтобы точно понимать, каков человек, и маленьких, которые не в курсе, туда не подставлять. То есть тогда впервые в 90-м году мне было сказано, что мое собственное чувствование является инструментом для того, чтобы, во-первых, его надо признать, что если кто-то не нравится, то это есть основание для того, чтобы за этим последовали какие-то действия. не то чтобы убить его, а то, чтобы, например, просто отодвинуться, да, потому что твое тело тебе о чем-то сигналит. То есть это такие начальные были звоночки, начало которых, да, я стала обращать на это внимание.